Говорит Радио Свобода, в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Через полчаса новый выпуск «Алфавита инакомыслия», посвященный сегодня невозвращенцам. Начнем с другой темы. «При царях нам хорошо жилось». Вышел дневник Надежды Платоновой, жены знаменитого историка Сергея Федоровича Платонова. Записи охватывают 30 с лишним лет, с 1889 по 1921. 500 страниц убористого текста и 300 страниц примечаний и указателя, набранных сверхубористо. Все это смело можно умножить на 1,5-2. Огромный том выпущен в Рязани частным издателем Павлом Трибунским. Господин издатель и самый известный историк и исследователь, публикатор и автор наших радиопрограмм. В Рязани Павел Александрович руководит серией «Новейшая российская история. Исследования и документы». Дневник Надежды Платоновой – это уже 12-й том в серии, существующий 20 лет, и не последний том. Как пишет в предисловии книги историк Алексей Цамутали, дневник дает возможность не только заглянуть за кулисы российской исторической науки предреволюционной эпохи, но и почувствовать, чем жила и дышала российская интеллигенция Серебряного века. «При царях нам хорошо жилось», — сказал пожилой извозчик весной 21-го года. На фоне царей, комиссаров и ежедневных переживаний растет дневник Надежды Николаевны. В нашей программе участвуют ученые, подготовившие дневник к печати. Мой первый звонок – историку Евгению Анатольевичу Ростовцеву, автору вступительной статьи.
Евгений Анатольевич, расскажите, пожалуйста, о том, кто автор дневника Надежда Николаевна Платонова и в чем значение этого ее оставленного для потомства дневника.
Надежда Николаевна Платонова, урожденная Шамонина, известный человек начала 20 века. Известна она, конечно, прежде всего, как супруга нашего знаменитого историка Сергея Федоровича Платонова. Сергей Федорович Платонов, профессор Петербургского университета, столичного университета, ведущего университета и декан долгое время историко-филологического факультета. Но и Надежда Николаевна, помимо того, что была супругой историка, его помощником, была и самостоятельным ученым, который занимался разными проблемами, выпускница высших бестужевских курсов женского университета начала 20 века. Собственно говоря, она предстает в нашей памяти как бы в двух ипостасях. Вот как супруга и помощница знаменитого историка и как самостоятельный ученый, человек, который имел собственную позицию по отношению к тем процессам, которые в интеллектуальной жизни России, в ее общественной жизни происходили на рубеже 19-20 веков.
То есть у нее была некая своя мотивация для того, чтобы делать эти ежедневные записи, да?
Да, у нее была своя мотивация. Она воспринимала дневник как одну из важных вещей в своей жизни. Как не только, так сказать, как вот многие же писали дневники, да, но вот для Надежды Николаевны это была не только задача, ну, как бы личная. Очевидно, это по тексту дневника видно, потому как он писался, что дневник был изначально, ну, по крайней мере, на протяжении большей части его составления ориентирован на будущего читателя.
Какая же эпоха досталась Надежде Николаевне для описания? Когда она приступила к своему дневнику?
Хронологические рамки дневника 1889-1921 годы. Другое дело, что там есть определенные лакуны, но какие-то годы, значит, дневник писался чуть ли не в ежедневном режиме, какие-то годы, вот как я сказать, есть большие пропуски. Но вот в целом вот эта эпоха, эпоха ключевая, эпоха интересная, эпоха бурных и социальных перемен в российской жизни. Ну и, конечно, дневник интересен как бы вот в двух таких основных проблематиках, двух тематиках. Во-первых, это интеллектуальная жизнь общества. Все-таки профессор Петербургского университета в начале 20 века – это важная фигура в интеллектуальном мире Ну и с другой стороны, на странице дневника нашли отражение перипетий политической жизни периода революции, гражданская война, военный коммунизм, реакция интеллигенции на эти события. Вот я бы сказал, вот эти две темы основные.
Есть дневники, фиксирующие увиденное, услышанное, воспринятое, даже документы, переводящие в свои дневники, а есть документы, осмысляющие. К какой категории относится этот дневник?
Я бы сказал, он сочетает два этих жанра. То есть там есть разные, как сказать, есть рассуждения и есть фиксация. То есть вот поскольку она, как я сказал, была ученым, женщина-ученая в начале 20 века, это не такая частая вещь. Автор научных текстов, соответственно, лауреат Ахматовской премии Академии наук, изначально ее образование... Бестужевский курс – это философское образование. Да, то есть как бы она первоначально на философской стезе, так сказать, специализировалась. Дальше перешла в своих исследованиях на разные, скорее, исторические темы. Но она не просто как бы фиксатор, она и аналитик. Она пыталась, с одной стороны, изложить эмпирически то, что ей казалось важным, а с другой стороны, дать какие-то оценки. То есть вот я бы сказал, что дневник интересен как раз сочетанием вот разных подходов, разных взглядов.
Каким предстает ее знаменитый муж Сергей Федорович в этом дневнике? Что нового читатель узнает?
Сергей Федорович предстает, конечно, центральной фигурой дневника. Многие события, о которых она пишет, со слов Сергея Федоровича излагаются. То есть понятно, что Сергей Федорович и вот восприятие Надежды Николаевны – это главная фигура, и она разделяет вполне его взгляды общественно-политические, мировоззренческие. Сергей Федорович, в общем, воспринимается в рамках нашей историографии как лидер петербургской исторической школы. С одной стороны, человек, который создал целую школу историков, в определенном смысле эта школа историков противостояла или... оппонировала, сосуществовала с Московской исторической школой, школой Ключевского, Милюкова, Богословского. Это был несколько иной взгляд на историю России, на задачи историографии. С другой стороны, Сергей Федорович Платонов как бы несколько выбивался из общего университетского ряда начала 20 века, ряда профессоров, я имею в виду, своей, ну, такой осторожной консервативной позиции. Платонов традиционно относился к так называемой консервативной историографии, хотя, если говорить честно, ничего уж особенно консервативного не было. Это, ну, условно говоря, была такая прооктябристская позиция. Конечно, она отличалась от кадетского взгляда, такого либерального. И вот в дневнике эти позиции и по отношению к Московской исторической школе, и по отношению к либеральному окружению, такое насторожно-критическое отношение. Вот это, эти вещи очень четко видны.
Можно вас попросить привести какой-нибудь пример из дневника, который показывает такой индивидуальный взгляд Надежды Николаевны и то, что именно благодаря дневнику теперь впервые вводится в научный, в читательский оборот? Какой-нибудь один эпизод?
Этих эпизодов достаточно много, но, наверное, интересен для широкой публике эпизоды, связанные с ситуацией в Первой мировой войны. Вот тут довольно ярко проявилась такая патриотическая позиция Надежды Николаевны и, конечно, Сергея Федоровича Платонова. Отразилось в определенной степени вот то противостояние, которое было в отношениях внутри российской интеллигенции. Надежда Николаевна многократно на страница дневника очень критически относится к взглядам либералов, в частности, коллег мужа и по университетской корпорации, и такой институции, которая для Надежды Николаевны была вот центром как бы либерализма, я имею в виду Академию наук, за их как бы непатриотическое отношение к тем задачам, которые казались ей и ее мужу важными для интеллигенции во время войны. То есть это восприятие науки как стоящей над задачами текущего момента кажется ей совершенно неправильным, совершенно неверным. И вот в связи с этим критике подвергается Альденбург, Лапа Данилевский, Сергей Федорович Альденбург, да, непременный секретарь Академии наук, значит, соответственно, другие деятели Академии наук. Вот тут, если хотите, речь идет о таком вот, значит, в частности, возмущение связано с тем, что Академия наук, так сказать, как-то пыталась противостоять общей тенденции, связанной с исключением немцев, ну и подданных других противников России в войне из своих рядов. Ну, в конце концов, академикам пришлось это сделать. Но вот такая непатриотичная позиция ярко, так сказать, критикуется. Да, ну и, конечно, мы тут должны учитывать, что и внутри университетской корпорации Платонов находился, если хотите, в оппозиции к либералам. Критикуются такие известные наши, за их такой либералин кадеты, как Михаил Иванович Ростовцев, Алексей Александрович Шахматов, ну и многие в этом смысле другие известные нам историки, ну и не только историки, конечно, другие профессора. Платонов как бы предстает как руководитель патриотической, один из лидеров патриотической партии вот в этом академическом и профессорском кругу.
Евгений Ростовцев. Я напомню, что на волнах Радио Свобода передача «При царях нам хорошо жилось» к выходу дневника Надежды Платоновой, жены знаменитого историка. Моя следующая собеседница – историк Виктория Валерьевна Андреева, участвовавшая в подготовке текста дневника и аннотированного именного указателя.
Словарей и справочников, которые описывают деятелей эпохи русской смуты, тьма тьмущая. Чего только не издано. Когда исследователь берется комментировать такой специфический документ, как дневник вот той самой эпохи революционных и послереволюционных лет, он сталкивается с необходимостью дать какие-то примечания и пояснить, кто был кто. С какими сложностями столкнулись вы? Насколько хватало, а насколько не хватало уже существующих справочников и сведений?
Это хороший очень вопрос. Дело в том, что я настояла на том, чтобы делать аннотированный именной указатель. И там самая главная проблема была в количестве имен, которые упоминает мемуаристка. Это больше 2500 разных людей, которых она либо один раз упоминает, либо постоянно о них пишет. По некоторым, конечно, есть уже биографические справки, в первую очередь по известным людям, по семье Романовых, она упоминает и великокняжескую семью, и очень известных людей, профессоров университета, но также она упоминает и большое количество менее известных персоналей, и не всегда поясняет, кем они на самом деле являются, либо просто говорит о людях, как о людях, которые занимают определенную нишу, играют роль. Ну вот, в частности, интересно было, что она как представитель все-таки такой интеллигенции, около дворянских кругов, из приличной семьи, пишет, конечно, в первую очередь о людях своего круга. О них больше сведений, но практически нет сведений о женах тех мужчин, о которых она пишет. И вот это была такая большая проблема для меня, узнать, кто является супругами тех людей, о которых она говорит. Тем более, что она тоже, как правило, говорит, что это была жена такого-то, и вот она сказала то-то. Была еще одна проблема. Мы тоже обсуждали, как лучше делать, сдавать ли какой-то комментарий здесь или нет, включать ли это в именной указатель. В итоге мы включили в именной указатель только тех людей, у которых хотя бы имя упомянуто. Ну, вот она часто упоминает кухарок, стражей, людей, которые занимали не очень высокое положение. Ну, мы решили, что если уж имя не упомянуто, то мы тоже об этом человеке не пишем. Хотя с современным отношением ко всем этим вопросам, да, мы можем увидеть, что есть определенный социальный уклон современных исследований, и хотелось бы установить и этих личностей тоже. Про известных людей много написано. Я бы сказала, что очень хорошо, что мы так много лет работаем над текстом дневника. То есть, по сути, даже я занималась им порядка 10 лет. Конечно, не всегда можно было установить действительно судьбу людей, которые эмигрировали. И мы, если у нас были сведения о том, что человек находится в эмиграции, мы об этом писали. Ну вот там порядка 240 человек, это те, кто точно, мы знаем, мигрировал куда-то за границу. Иногда установлена дата смерти этого человека, иногда мы судьбу не знаем. Но тут довольно интересно, что такие известные люди, как, например, вторая супруга Сергея Юрьевича Витте, Матильда Витте, которая проживала за границей, нигде в справочниках про Витте не была указана ее дата смерти. И я ее установила довольно легко, выяснилось, что дочь Матильды, Вера, написала в своих воспоминаниях о том, собственно говоря, когда ее мать умерла, но почему-то это не входило в такие довольно известные справочники, комментарии к воспоминаниям Сергея Юрьевича Витте, например. Было очень много людей, которые были репрессированы, и это, опять же, те люди, о которых мы знаем благодаря различным справочникам, благодаря интернет-ресурсам, да, вроде открытого списка. И мы тоже указывали такие сведения, да, если нам было известно о репрессиях. Было много расстрелянных, ну, тоже где-то, на самом деле, если мы указывали репрессированно, то не всегда мы указывали после этого расстрелянных, не знаю, насколько это правильно. У нас много было в разные времена суждений о том, как правильно оформить все, чтобы этот указатель не был слишком большим, хотя он все равно очень большой получился. Часто мы не можем установить до конца годы жизни. И это большая проблема, связанная с особенностями работы с архивами в Петербурге в том числе. Очень многие люди все-таки связаны именно с жизнью Петербурга в тот или иной период времени. И, казалось бы, эти данные о смерти человека, еще он здесь умер, можно было получить из архива ЗАГСа, который должен был фиксировать такие смерти, ну, либо эти данные дальше передавались в другие архивы. Ну, вот, например, архив ЗАГСа какое-то время мне давал такие сведения, а потом они получили другие инструкции, и вообще исследователям они перестали давать какие-либо данные, да, потому что считают, что это персональная информация, в том числе дата смерти человека.
Дневник Надежды Николаевны обрывается в публикации на 21-м году, но она прожила еще 7 лет, а в те годы она уже больше не вела записей?
По крайней мере, такие записи не сохранились, не выявлены в фонде Платонова в РНБ. Вероятно, это связано с тем, что она разочаровалась в том, что происходит вокруг уже совсем. Если вначале она очень подробно пишет о том, что происходит, она пересказывает все слухи, которыми можно как-то объяснить, что вот белые сейчас придут, или нас кто-то спасет от советской власти. Она очень в это верит, она все это пересказывает, и она не знает, какие из этих слухов достоверны, но между тем у нее в дневнике постреволюционный период, очень много таких слухов пересказывается с большой надеждой на изменение ситуации в Петрограде. Мне кажется, что к 21-му году эти надежды уже она практически утратила. Да? И у нее никаких надежд на что-то будущее не было. Может быть, появляется больше страха, потому что она видит, как репрессируют людей вокруг, их знакомых, людей их круга. Сам Сергей Федорович в это время встраивается, в общем-то, в систему, да, но, как известно, да, это тоже продолжается только до конца 20-х годов, ну вот уже Надежда Николаевна это не застает. Кстати, у самого Сергея Федоровича были тоже дневники, но они обрываются на более раннем периоде, где он описывает свои гимназические годы, он описывает учебу в университете, ну а потом его, скорее уже супруга вместо него начинает описывать семейный быт, научные различные события, ну и впоследствии, да, такую общественно-политическую жизнь страны, свое видение этой ситуации. Ну, наверное, это было действительно одновременно и страх за то, что этот дневник найдут, за то, что увидят эти оценки, тем более были известны, опять же, случаи из их круга людей, которых арестовывали и у которых находили какие-то записи, да, и в архиве ФСБ, где тоже мне приходилось работать, часто можно было увидеть, что при обыске обнаружили какие-то записи, в которых можно было увидеть негативное отношение к советской власти, ну, естественно, там приписывали антисоветскую деятельность и так далее. Ну и, наверное, действительно такое вот разочарование, отсутствие больших надежд на то, что что-то поменяется в самой России.
Виктория Андреева. «При царях нам хорошо жилось». К выходу дневника Надежды Платоновой. И теперь вопрос издателю дневника, историку, готовившему текст и комментарии, Павлу Александровичу Трибунскому. Как вы оцените авторскую задачу и личность автора дневника?
Надежда Николаевна – человек безусловно, интересный, человек непростой. Мой коллега Евгений Ростовцев, я думаю, тоже сказал о ней пару слов. Ему, кстати, принадлежит и вступительная статья к дневнику. Я же хочу отметить то, что Надежда Николаевна была человеком образованным, с широким кругозором. И, естественно, это вело и к тому, что она интересовалась большим количеством вопросов, которые возникали в тогдашней литературе, науке, общественной жизни. Она много читала. Это видно очень хорошо из того, как мы комментировали и как мы зачастую находили те публикации, которые были у Платоновой постоянно под руками. Человек она была, без всякого сомнения, образованной. И в какой-то момент, мне кажется, в ней начался такой небольшой конфликт, который она все-таки смогла преодолеть. Дело в том, что, заканчивая высшие женские курсы, у нее, вероятно, сложилось представление о своей будущей деятельности как о неком научном предприятии. Однако женитьба достаточно ранняя для нее поставила ребром вопрос, будет ли она замужем или будет она все-таки человеком более-менее свободным. И вот в этом таком вот конфликте она выбрала некий средний путь. Надежда Николаевна, мать многих детей, опытный домашний педагог, тем не менее все-таки сохраняла определенную автономию от своих жизненных и бытовых условий и пыталась все-таки вносить какой-то вклад в науку. Конечно, на первом плане у нее было создание идеальных условий для мужа Сергея Федоровича Платонова, известного историка. Но при этом она все-таки полностью не растворялась в муже. И для нее вот этот дневник, возможно, это стало ее лучшее достижение, лучший вклад в науку. Мы с коллегами не раз спорили о том, готовился ли дневник для публикации, читался ли он Сергеем Федоровичем Платоновым, вообще кто с ним был знаком. И единого ответа не получили. Но то, что Надежда Николаевна рассматривала свой дневник как своего рода памятник эпохи, я думаю, тут сомнений нет. Памятник эпохи, в котором отразилась как сама очень турбулентная эпоха, так и личность Надежды Николаевны, человека сложного и человек неоднозначный.
Павел Трибунский, историк, комментатор, издатель. «При царях нам хорошо жилось». В серии «Новейшая российская история. Исследования и документы» вышел дневник Надежды Платоновой, жены историка Сергея Федоровича Платонова. Книга выпущена в Рязани в частном издательстве Павла Трибунского. «Поверх барьеров» на волнах радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. В эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Невозвращенцы. Андрей, как мы определим этот термин? Вот есть и в статье Википедии, и другие понятия «невозвращенцы». Некоторые люди считают, что это какие-то там эмигранты, и всех валят в кучу. Но мы с вами, люди аккуратные, почти как немцы, мы с вами должны выработать некую дефиницию.
Но мне кажется, мы с вами, как любители копаться в тонкостях русского языка, сразу понимаем, что есть невозвращенцы, то есть те, которые выехали официально за границу, но не вернулись, в отличие от тех, кто бежал за границу с советской территории. Хочу напомнить, что, например, корабль круизный, да, лайнер, это официально советская территория. Поэтому люди, которые прыгали с палубы в воду чтобы доплыть до свободы, они, строго говоря, не могут считаться невозвращенцами. Они скорее беглецы или какой-нибудь другой термин, который можно придумать. Точно так же, как нельзя называть невозвращенцами людей, которых советская власть выпихнула за границу или лишила гражданства, когда они находились за границей. Это не их было решение, не их воля, это была воля соответствующих органов советской власти. Ну и, конечно, есть еще эмигранты, то есть те, которым удалось получить официальное разрешение покинуть советский рай.
Соглашусь с вами, Андрей. Когда началось, с вашей точки зрения, явление невозвращенчества?
Вы знаете, когда я впервые столкнулся с этим словом, это было довольно давно, я был поражен, какие глубокие корни у этого явления. Я, конечно, не помнил, кто был первый, или кто был второй, или когда началось, но здесь в этом мне помогла наша любимая Википедия, которая просто-напросто пишет, и я сейчас не могу это не процитировать, что поскольку в допетровское время правительство Московского царства принимало меры к ограничению выезда за границей, то единственная возможность практически жить за границей была, если ты не получал ответ на свою челобитную на царское имя, то единственная возможность была остаться за границей, если ты туда случайно или не случайно попал. Так вот, как продолжаю, цитирую Википедию. Из всей группы молодых дворян, посланных Борисом Годуновым на учение в Европу, в Россию не вернулся ни один. Вот эта группа, конечно, в полной мере соответствует нашему с вами определению невозвращенцев. Ну а потом уже я уже это знал, хотя, честно говоря, не придавал этому никакого значения. Я знал, что очень многие русские солдаты и офицеры, которые оказались во Франции после Наполеоновской войны, тоже не спешили вернуться из-за границы. Я могу только сказать, что есть в этом и забавная история. Градоначальник Москвы генерал-граф Ростопчин писал с возмущением о том, что, например, в одну ночь из конногвардейского полка дезертировало 60 человек с оружием в руках и лошадьми. Они уходили к фермерам и так далее. Они не возвращались. При этом весь юмор в том, что сам Ростопчин с 14 года и почти до конца своей жизни прожил в Париже и очень хотел получить английское гражданство. Но это уже такие исторические шутки, исторические анекдоты. А если говорить серьезно, то, конечно, меня заинтересовало явление невозвращенчества. О, кажется, еще одно почти новое слово, да, в нашем лексиконе, которое началось после революции, во время и после гражданской войны. И здесь, конечно, я не могу не упомянуть замечательный, хотя, по-моему, к сожалению, довольно редкий двухтомник автора Владимира Гейнеса, который называется «Неверные слуги режима». Книга, в которой собраны истории, биографии и рассказы о советских чиновниках, советских представителях, советских партийных и политических и государственных деятелях, которые, тем не менее, в 20-е годы, в 20-е и 30-е годы выбрали жизнь за границей, несмотря на все опасности, которые их подстерегали. А подстерегали их опасности потому, что могу напомнить, что бегство во время пребывания за границей было официально запрещено. И было постановление Президиума ЦИК СССР от 29 года о том, что такие должностные лица, граждане СССР за границей, перебежавшие в лагерь врагов рабочего класса и крестьянства и отказывающиеся вернуться в Союз СССР, считались вне закона. А вне закона это означало, что они могут быть осуждены на конфискацию всего имущества, ну и как вишенка на торте, и расстрел через 24 часа, ежели они будут пойманы. Вот этот двухтомник, который я всячески рекомендую к прочтению тем, кто сможет его найти или в сети, или в нормальном книжном виде, рассказывает как раз историю вот этих людей, которые не убоялись этого закона.
Да, двухтомник совершенно исключительный. Я делал две программы с Владимиром Гейнесом. Он великолепный историк. Это страшно фундировано, академично, и основывается все на архивах, на документах, на просмотренной печати всех мыслимых стран и так далее. Это совершенно великолепное справочное издание и, так сказать, и книги для чтения, что называется, и справочники и так далее. И посвящены они прежде всего и ученым, и советским чиновникам, государственным деятелям, советским деятелям, как это говорилось тогда, которые вот выбрали жизнь за границей по тем или иным причинам. Там есть очень много мутного и туманного в их биографиях. По своей ли воле они не вернулись, или, может быть, это было частично заданием со стороны советской разведки, там ведь не разберешь, черт ногу сломит. Тем не менее, читать, не перечитать, волосы становятся дыбом. Как это интересно и все драматично. Но я хотел упомянуть о довоенных, то есть о раннем невозвращенчестве, хотел упомянуть несколько фигур, так сказать, культурного ряда. Ну, во-первых, случай Федора Ивановича Шаляпина. Шаляпин выезжал за границу при большевиках и возвращался. И тогда ему разрешили уехать вместе с семьей. Не со всей семьей, но с частью семьи. И вот, поехав уже во второй раз при большевиках, он больше уже не вернулся. Хотя, может быть, и поехал бы назад в Петроград или в Москву, но случилось так, что доход с одного своего концерта он перевел в помощь эмигрантским нуждающимся детям. И вот этого ему пропаганда не простила. И советская власть заставила его жить в изгнании. Я не уверен сейчас, не могу в точности сказать, он был лишен гражданства, у него был отнят советский паспорт или как там было в деталях, но во всяком случае дорога была Шаляпину домой закрыта.
Насколько я помню, Иван, я прошу прощения, он не только был лишен гражданства, он был лишен к тому же еще и звания, почетных артистических званий, которыми к тому времени он уже успел обзавестись.
Да, вы правы, вы правы. Другой случай – это неизвестная под своим собственным именем, под именем, под которым она родилась, Алиса Розенбаум, которая стала знаменитой американской, не только американской, а всемирной писательницей под псевдонимом Айн Рэнд. Она не возвращенка, она поехала учиться за границу в середине 20-х и не вернулась в Советский Союз. Еще один случай – великий шахматист Александр Алехин. Его случай немножечко загадочен. Дело в том, что поговаривали, что Алехин был таки советским агентом, и его невозвращение в СССР – это некоторый спектакль, разыгранный в Кремле для того, чтобы отмести от Алехина какие-то подозрения в том, что он розовый или даже вообще красный. Ну, тут бумаги с печатями не видел никто, так что не пойман не вор. Мы не можем его, так сказать, обвинять в чем бы то ни было. Алехин – это классический случай невозвращенчества.
Если меня память не изменяет, Алехин не только чемпион мира по шахматам, который, кстати, по-моему, один из двух чемпионов мира по шахматам, который умер непобежденным и чемпионом мира, но к тому же, как мне говорили московские картежники, он чемпион мира по бриджу. Подтверждение к этому я, честно говоря, не нашел, хотя и не очень искал, но такая довольно пикантная деталь.
А интересно, этот титул, он официальный или так, между бриджистами?
Не знаю. Чемпион мира. Не мог не сказать.
Да, кстати, а второй шахматист непобежденный – это Бобби Фишер.
Это Бобби Фишер, да.
Тоже другая эпоха. И еще одного хочу упомянуть из довоенных. Физик Георгий Гамов, которого заподозрили в том, что он может не вернуться, но он очень добивался в начале 30-х, чтобы его пустили на очередной конгресс, взял свою жену, ему было это разрешено, и он бежал. Он не бежал. Вот, извините, вот неправильный глагол употребил в нашем контексте, Андрей. Он не вернулся, он не возвращается. Я хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Мы говорим о невозвращенцах.
Вы знаете, Иван, если уж вы заговорили об ученых, я думаю, что неправильно, конечно, и мы не будем этого делать, делить всех по профессиям, но все-таки надо упомянуть и Владимира Ипатьева. Это химик, которого ставили в один ряд с Ломоносовым и Менделеевым, который не хотел уезжать, не хотел эмигрировать, и у него были такие предложения до тех пор, пока в 30-е годы не начались репрессии, и тогда, воспользовавшись поездкой в Германию, не начались репрессии в конце 20-х годов, он проинтуичил, куда дует ветер, и после поездки или во время поездки в Германию в 30-м году он принял решение в Россию не возвращаться. Он сделал после этого несколько важнейших открытий в Америке.
Ну, давайте, Андрей, перейдем через войну, через Великую Отечественную или Вторую мировую, у нее рамки шире, и, так сказать, приблизимся к новым временам. Но все-таки на войне я предлагаю чуть-чуть задержаться. Дело в том, что именно из-за невозвращенца 1943 года возникло знаменитое выражение «Я выбрал свободу». И без этого выражения, без этого кредо, без этого лозунга невозможно себе представить явление невозвращенчества. Они все так или иначе выбирали свободу. Произносили они эти слова или нет, но суть именно в этом заключается. Создатель этого термина, или во всяком случае тот, кому он приписывается, Виктор Кравченко, советский торговый представитель на Западе, в Америке, он входил в закупочную комиссию, потому что на фронте и в тылу в Советском Союзе была огромная нужда и в американских грузовиках, и в кабелях, и в порохе, и в других всевозможных вспомогательных материалах, без которых война невозможна, невозможно ее продолжать, ибо война есть огромное хозяйство. Не только тяжелая работа и не только трагедия и кровь, но и огромное сложнейшее хозяйство. И вот по хозяйской части Виктор Кравченко и работал в Америке. И он решил не возвращаться. Мотивы его были самые разнообразные, и те лживые отчеты, которые ему приходилось писать, и мы не знаем, какое давление на него психологическое еще оказывалось, но он принял такое решение. И с 43-го года он перестал быть советским служащим. В 46-м году он вместе с одним из американских журналистов написал книгу, я не уверен, что Виктор Кравченко был, так сказать, хорош в литературном или в журналистском плане, но на это всегда существует литературный работник, обработчик, литературный негр, как еще говорят, который написал вместе с Кравченко книгу, которая называлась «Я выбрал свободу». Книга была переведена чуть ли не на все мировые языки, в том числе и на русский. И в течение долгого времени, вплоть до начала перестройки, книга по-русски, конечно, существовала только в эмигрантском издании. В конце 40-х годов в Париже состоялся знаменитый процесс Виктор Кравченко против французской газеты, которая его, по его мнению, оболгала, назвав его лгуном, назвав его передержчиком, сказав, что эта книга написана по заданию американских спецслужб и так далее, и так далее. ЦРУ тогда еще не существовало, но были предшественники ЦРУ. В общем, все эти обвинения Кравченко стал отвергать, и он свой суд выиграл. Французские журналисты вынуждены были принести ему свои извинения, и вызванные на этот французский парижский процесс советские представители ничего не смогли сделать и уехали, не солоно хлебавши. Кравченко остался на Западе, еще 20 лет прожил, правда, скрываясь. Он жил в потайной комнате у одной американки, которую звали Элизабет Хапгуд. Это была близкая знакомая Романа Гуля в Нью-Йорке, на Манхэттене. Он жил взаперти в комнате, что-то писал. И вот скончался, не показываясь журналистам, не показываясь на публике. Вот такая у него была чудовищная судьба. Конечно, он был, пребывал эти 20 лет в тяжелейшей депрессии. Это вот случай Кравченко, от которого пошло выражение «Я выбрал свободу».
А вы знаете, Иван, когда вы меня спросили, какие первые случаи невозвращенства я сознательно как-то уже внес в круг своих интересов, я вдруг подумал, что, наверное, книга Кравченко, о которой я слышал, но которую не читал, это был один из первых таких случаев. Но, конечно, второй случай был история Александра Орлова, про которого мне рассказывали те люди, у которых я иногда доставал самиздат, мне рассказывали его историю, рассказывали о нем, и меня тогда она совершенно поразила, это романтическая история, ах, Испания, война против фашизма. Александр Орлов был одним из руководителей советской разведывательной службы в Европе, и не только в Европе. Он был, кстати, направлен именно в Испанию для руководства там операциями НКВД. И в 1938 году, в июле, ему было поручено прибыть в Антверпен на советский пароход, потому что вроде бы там его будет ждать эмиссар НКВД из Москвы. Но он, зная ситуацию в Москве и видя, что происходит в Москве, и, может быть, даже зная лучше, чем кто-нибудь другой, ибо все-таки он был сотрудником, как теперь говорят, сотрудником органов, он принял решение не возвращаться, потому что понял, что ему готовится ловушка. Он забрал семью, жену и дочь, которые были во Франции, улетел в Канаду, потом попал в США. И что меня тогда поразило, это история почти из такого триллера какого-нибудь, он написал письма руководству НКВД говорят, что лично Берии, а в других источниках я встречал, что лично Сталину, о том, что, грубо говоря, вы меня не тронете, и тогда я буду молчать. Потому что в письме он перечислил важнейшие зарубежные операции НКВД, назвал кодовые названия и 62 клички советских агентов, которые, как предупредил Орлов, если что-нибудь случится с ним или с его матерью, которая оставалась в России, будут немедленно преданы гласности. Ну и, насколько я знаю, этот шантаж или эти условия, все-таки, наверное, скорее шантаж, были восприняты очень серьезно, потому что ни с ним, ни с его семьей, ни с его матерью так ничего и не случилось.
Да, это очень интересный случай, он на несколько лет раньше, чем случай Кравченко. Не могу только не добавить, что в 1953 году Орлов выпустил книгу «История, тайная история сталинских преступлений». И многие думают, что он в ней выдал те секреты, которые обещался таить. На самом деле, давно уже показано, что в этой книге он не сказал ни одного нового слова по сравнению с тем, что было опубликовано об истории сталинских преступлений на Западе в периодике, в самых разных широких и общедоступных изданиях. То есть книжку он написал чисто коммерческую, так сказать, бестселлер такой, и она стала таки бестселлером, но в ней не было тайн. То есть это были тайны для обывателя.
Свою часть сделки он выполнил.
Совершенно верно, и потому остался жив. Он был еще в 60-е годы, он был еще жив.
Да.
Алфавит инакомыслия на волнах радио «Свобода». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Невозвращенцы. Итак, Андрей, новые времена. Новые времена, новые люди, новые герои, даже если в кавычках.
Но практика старая.
Но практика старая. Они выбирают свободу. Кого нельзя не упомянуть с вашей точки зрения?
Ну, конечно, Рудольфа Нуреева. Это первый, кто приходит на ум. 61-й год, когда он остался за границей после гастролей театра, понимая прекрасно, что это, в общем-то, полный разрыв не только со своей страной, но со всей семьей, с родственниками. К тому же это был заочный приговор. Его же таки осудили заочно по статье «Измена родине» и приговорили к 7 годам заключения. То есть, если бы он приехал, ну, такая фантастическая история, альтернативная история, как говорят, да, если бы он вдруг бы приехал в СССР, его ждало 7 лет тюремного заключения. Что, кстати, по действующему тогда 60-го года Уголовному кодексу отнюдь не было строгой мерой. Строгая мера оставалась смертная казнь. После этого, конечно, в 70-м году, то есть спустя практически 10 лет, политического убежища во время гастролей в Великобритании попросила солистка Кировского театра Наталья Макарова, которая уже через месяц начала выступать в Великобритании. Ее партнером как раз и стал Рудольф Нуреев. Ну, дальше я даже не знал, кого перечислять, кого мы оставим как-то за пределами нашей дискуссии. Барышников, Михаил Барышников, 74-й год. Я не знаю, можно ли вообще говорить о невозвращенцах, не упомянув его фамилии. После Рудольфа Нуреева один из самых знаменитых в мире невозвращенцев в Советский Союз. Кстати, здесь я хочу напомнить, что по поводу Рудольфа Нуреева, но не по поводу его невозвращения и отнюдь не в связи с его биографией, но тем не менее был создан фильм в 85-м году «Белые ночи» про советского артиста балета Николая Родченко, который остается на Западе, но который потом все-таки попадает из-за технической неполадки самолета в Сибирь, как он оказывается в Советском Союзе и так далее. Так вот, роль Николая Родченко как раз сыграл Михаил Барышников. И даже люди, которые никогда не видели этот фильм, и которым он не очень, может быть, интересен, очень многие из них видели в Ютьюбе, по крайней мере, знаменитую сцену, где Барышников танцует под песню Высоцкого «Кони привередливые», которую эту сцену поставила американский хореограф Твайла Тарп. Действительно, замечательный танец. Даже не любители балета, современного танца, я думаю, оценят, как Барышников танцует под Высоцкого.
Хочется сказать, что Михаил Барышников – это пример, может быть, самого длительного успеха на Западе советского невозвращенца. Все-таки век у Рудольфа Нуреева был гораздо короче.
Ну да, это так. Если не ошибаюсь, у Михаила Барышникова было не очень много интервью после первого периода, да, как раз после его решения не возвращаться. А все последующие интервью, которые он давал, преимущественно были посвящены искусству, балету, танцам. И не так уж много, по-моему, у него было, вы наверняка это знаете лучше, каких-то политических или подобных заявлений.
Представляете, Андрей, Барышников бежал почти 50 лет назад. И до сих пор он в успехе. До сих пор он дает спектакли, ездит по всему миру. Конечно, все меньше и меньше. Но в прошлом году я видел в Братиславе, или там полтора года назад, как он танцевал в спектакле «Бродский». Это невероятно.
Это невероятно.
Это просто невероятно. На спинке стула на одной руке выделывает такое. Да.
Если идти дальше по годам, хотя это очень условно, конечно, 76-й год, еще один знаменитейший невозвращенец, Корчной, который стал героем, наверное, единственный из наших невозвращенцев, я сейчас судорожно пытаюсь вспомнить, по-моему, единственный, стал героем мюзикла. Композиторы группы «Абба» вместе с Тимом Райсом, который написал либретто, в частности, рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда», создали мюзикл «Шахматы», конечно, который основан, разумеется, на истории Корчного. История его борьбы за, как это называется, за шахматную корону, но на самом деле историю борьбы против советской системы. Этот мюзикл сейчас, кстати, идет в Москве, как мне говорили, довольно большим успехом, как на нашей памяти меняются времена, правда?
Андрей, хочется все-таки не забыть несколько литературных фигур, важнейших. Но полулитературная фигура, но, может быть, вообще самая знаменитая невозвращенка, это Светлана Аллилуева, дочь Сталина, оставшаяся на Западе. Это ли не сенсация? Но про нее слишком хорошо и много известно. Все говорили, так что я думаю, что среди наших слушателей эту историю знают, конечно же, все. Я назову несколько литераторов. Леонид Владимиров, один из первых, а может быть и первый невозвращенец. 66-й год, лондонский чемпионат мира по футболу. Леонид Владимиров, журналист, автор целого ряда повестей, остается на Западе, поступает на Радио Свобода, становится главным редактором русской службы «Радио Свобода», потом переходит на BBC и так далее. Человек, который много раз участвовал в наших программах, и затем уже в 2000-е годы я взял у него большое интервью, и мы сделали 3 программы о его жизни. Наши слушатели могут найти, послушать на фамилию Владимиров, да? Писатель Михаил Демин – это двоюродный брат знаменитого Юрия Трифонова, оставшийся в Париже. Выступал у нашего микрофона, читал свои лагерные воспоминания. Анатолий Кузнецов, человек, уехавший на Запад, в Лондон, писать биографию о Владимире Ильиче, об очередном съезде РСДРП в Лондоне. Задумал все это, осуществил, остался на Западе и также выступал у нашего микрофона.
В данном случае я бы сказал, уехал под предлогом написания этой биографии.
Ну, конечно, конечно. Еще бы было совсем хорошо, если бы он написал только сатирическую, разоблачительную биографию о Ленине.
Нет, было бы хорошо, если бы он, сидя в Англии, написал бы советскую биографию, советскую книгу, абсолютно в рамках советских представлений о том, как надо писать о Ленине. Вот это была бы некоторая неожиданность.
Но тогда это была бы пародия на знаменитого князя Святополка Мирского, который написал биографию Ленина, вот как раз, да, сидячи в Англии до своего возвращения. Ну и, конечно, Аркадий Беленков, может быть, самый известный из них, автор книжки «Юрий Тынянов» и «Юрий Олеша», блестящий литературовед, умерший на операционном столе от сердечного заболевания. Это самые знаменитые. Конечно, нужно сказать о Максиме Шостаковиче, сыне знаменитого Дмитрия Шостаковича. И вот тут я хотел бы перебросить маленький мостик, Андрей. О музыкантах мы еще не говорили, но ведь есть же кто-то, о ком можно сказать и кем завершить наш сегодняшний разговор, не так ли?
Ох, завершать разговор так не хочется, потому что один перечень фамилий, о которых мы не сказали, он уже вызывает слезы. Я даже не буду говорить, например, про Белоусову и про Протопопова, которые из отряда спортсменов, но которые были героями, если не официальными, то абсолютно героями в глазах советской публики, и чье невозвращение на родину стало огромным шоком для всех. Я помню прекрасно, как в советской прессе были письма, я помню, это практически точная цитата. «Да чтобы у меня руки отсохли, которыми я им аплодировал», писал кто-то. Вот это был действительно шок, может быть, даже в чем-то побольше, чем шок от невозвращения людей, которые оставили более глубокий след в культуре или в искусстве, или в политике. Повторяю, потому что они были абсолютно народными героями. Нельзя не вспомнить Андрея Тарковского, который остался за границей. И чем больше мы будем говорить, тем больше мы будем вспоминать, поэтому я предлагаю на этом остановиться, и пусть нас простят те, кого мы не упомянули. Но есть одна тема, которая дорога моему сердцу, которую я все-таки хочу упомянуть. В 64-м году состоялось, ой, какая хорошая фраза сейчас будет, состоялось невозвращение на родину двух джазовых музыкантов. Это был, судя по всему, первый случай послевоенного времени, когда джазовые музыканты стали невозвращенцами. Это были Игорь Берукштиц и Борис Мидний. Борис Мидний – саксофонист, а Игорь Берукштиц – контрабасист. Они находились в Японии в составе какого-то полуэстрадного оркестра, который сопровождал советских полуэстрадных, полуэрзац фольклорных коллектив, певцов, и они приняли решение не возвращаться. Как только они попали в Штаты, вместе с пианистом Роджером Келлоуэем и барабанщиком Грейди Тейтом, они записали свой студийный альбом, который называется «Счастье». Он был выпущен на легендарном лейбле «Импульс» в 1965 году. Они были одними из немногих невозвращенцев, которым была посвящена гневная статья в советской прессе. То есть советская пресса признала факт их невозвращения. Татьяна Тесс писала их, обзывая их всякими нехорошими словами. «Мне жаль», — писала она, — «что существуют такие подонки, такое человеческое отребье», ну и так далее, и так далее, и так далее. Вы можете себе представить, что писали в те годы. И в заключение нашей программы я предлагаю послушать один трек с альбома «Счастье». Этот альбом до сих пор так и не вышел на компакт-дисках, а судя по тому, что хранилище фирмы Universal, где хранились мастер-тейпы, сгорело вместе с оригиналами этих записей, может быть, уже никогда и не выйдет. Поэтому, если вы услышите шорохи или поскрипывание винила, не удивляйтесь. Этот трек взят с виниловой пластинки. «Путешествие в Америку» с пластинки 1965 года коллектива, который назывался «Русский джазовый квартет», в составе которого были невозвращенцы Игорь Берукштиц и Борис Мидний.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Алфавита инакомыслия», который сегодня был посвящен невозвращенцам. С вами прощаются режиссер Наталья Аркадьева и мы с Андреем Гавриловым. Всего доброго.
До свидания.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».